Я напомню вам, что мы с вами коснулись исторического аргумента, который можно расширить очень большим фактическим материалом. Я надеюсь, что вы это сделаете, когда вам будет предоставлена возможность. Затем о богословском аргументе. А вот сегодня мы с вами продолжим эту тему. Я хочу предложить вашему вниманию уже еще один аргумент. Действительно, аргумент очень интересный. Я бы сказал, замечательный во многих отношениях, который назван, назвал я духовно-нравственный аргумент. Сразу вам скажу, как уже вы к этому привыкли, что я утверждаю, что те положения о духовной жизни, прежде всего, относительно нравственного, тоже есть целый ряд соображений, но особенно касающиеся духовной жизни, эти положения в христианской религии именно принципиально отличны от всего того, что можно было найти в дохристианскую эпоху. Вот с этой точки зрения мы с вами сейчас и рассмотрим. Еще раз вам говорю, это очень важно для того, чтобы подсечь все корни под так называемой гипотезой эволюционного происхождения христианства. Ну, сразу вам говорю, есть такая теория, что христианство возникало постепенно, формировалось из отдельных элементов предшествующих религий, философских различных идей и учений. Так вот, в данном случае и хочу показать, что те положения, о которых вдруг говорит христианство, в данной области, духовной и нравственной, совсем другие. Они ниоткуда не могли возникнуть. И ни из каких элементов не могли сложиться. Ну, вот так. Ну, давайте с вами теперь об этом и побеседуем. Итак, в чем же суть этого аргумента? Довольно часто приходится приводить такой мысленный пример. Лучше сказать, проводить такой мысленный эксперимент. Я всегда говорю, представьте себе, что вот сидит очень большое число людей в этом зале. Ну ладно, достаточно хотя бы и столько, сколько есть. Так и быть. Но забудьте о том, что вы православные христиане. На мгновение можете это сделать. Ну, я вас утешу. Мне кажется, что мы вообще редко, когда помним, что мы православные христиане. Очень редко. Так что это должно быть совсем нетрудно нам сделать. Так? Но вот другое уже сложнее. А представьте себе, что вы сейчас являетесь никем иным, как делегатами или представителями самых различных религий мира. О! Каждый выбирает себе, что ему нравится. И вот теперь вдруг задается вопрос. Я очень вас приветствую, дорогие делегаты. Все религии – это одно, все ведут к одному Богу. Вот и просто разные тропины только, тропинки к одной вершине. Все сияют, и рот до ушей. Смотрю, все осклабились от восторга, что все мы одинаковы. Вот храм Фатиме строится, там будет единый, собор или, не знаю, святилище, где каждая религия найдет свое место. Все очень хорошо, очень приятно, сладко. Ну, а дальше такой вопрос, очень простой, на который прошу ответить. Нажимаю, у вас у каждого свой электронный есть там этот штучка, и вы должны будете ответить, нажать кнопочку. Да. Вопрос будет такой. Что нужно сделать по учению вашей религии для того, чтобы спастись? Ух, как смотрю, сверкают все пальцами, кают. Получаю один за другим, как будто списали все друг у друга. Я прям с изумлением смотрю на ответы. Оказывается, нужно исполнить все то, что повелевает эта религия. исполнить ее заповеди, исполнить закон этой религии. Теперь я в восторге, говорю, как замечательно, какие же вы все умные. Надо, оказывается, исполнить все, что говорит эта религия, и человек спасется. Ну, разные там требования. Кого какие? Ведь разные же законы, правда же? Разные заповеди. Но суть у всех одна. Ну, я и просил ответить коротко и ясно. Замечательно. Ну, еще бы. Единомыслие полное. Кажется, все. Вопрос решен. И он был решен до того времени, когда 2000 лет тому назад не пришел некто, который заявил: «Нет, нет». Но ему досталось, говорят, этому человеку, который сказал «нет». Его сколько раз собирались убить, во-первых, а потом напоследок все-таки поймали и предали самой ужасной казни – распятию. А что же он предлагает, интересно? Он предложил действительно беспрецедентное в истории религиозного сознания. Когда мы открываем Евангелие, читаем, то мы все соприкасаемся с одним удивительным фактом. Этот человек, его звали Иисус, он очень любопытно реагировал на окружающих его людей, религиозных. В чем это любопытство проявилось? Он нигде ни разу не сказал, не проклял, не анафематствовал кого? Воров, убийц, блудодеев, то есть самых отъявленных грешников. Нигде ни разу, ни одной фразы. Зато, и это поразительно, это просто потрясающий контраст, если бы только выписать, сколько раз он говорит с гневом, то есть с яростью говорит: «Горе вам! Кому же? Кому? Самой элите религиозной того народа». А он-то пришел среди еврейского народа. Самой элите, самым праведным, самым таким скрупулезным исполнителем всего религиозного закона. «Горе вам, первосвященники, архиереи, книжники». Вот это, конечно, ни к чему, что он сказал «книжники», то есть богословы. Это можно было бы и опустить. Но там написано, по недоразумению, конечно, мне кажется. Но тоже и книжники, и законники. Поразительно. И почему же горе? И он говорит, обвиняет в чем их? Лицемеры. Снаружи, как гробы, вы украшены и одеждами, и знаниями, и исполнением внешнего ритуала, церковной на 100%, нет, 100, наверное, даже мало, насквозь церковные, насквозь воцерковленные. Слышите, какой термин? Вы часто его слышите, правда? Воцерковленные. Только не подойди к нему, он вас живьем съест. Воцерковленные лицемеры, которые снаружи кажутся ой какими благочестивыми, а внутри наполнены, как гробы, всякой неправдою, всяким злом, лицемерием, завистью, гордыней. Вы слышите? Горе вам! И ни слова об этих отвратительных, я не знаю, личностях, которые убивают, грабят и воруют. Объясните мне, что это такое? Что за недоразумение? Мы сейчас поговорим, что это за недоразумение и в чем дело. Но мало этого, что он произносит эти гневные слова, к нему приводят женщину, помните, которой надо было побить камнями по закону Моисееву, а он, не поднимая головы, ответил им, этим праведникам, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вообще, момент это, знаете, чем удивителен? Что еще совесть была. Совесть была один за другим. Давай тихонько уходить в сторону. Это просто поразительно. И осталась она одна и Христос. И что он ей сказал? Иди. То есть он сказал, где твои обвинители? Нет их. Иди. И я тебя не обвиняю, но впредь не греши. Сам эпизод, как он описан, глубоко трогает душу и показывает, это чувствуется, ничего не сказано, это чувствуется, в каком состоянии ушла эта женщина. Можно полагать, что она во веки веков больше действительно не согрешит. Потрясающий акт чего? Прощения. Иди, я тебя не осуждаю, и впредь не греши. Удивительный эпизод. Или вдруг притчу приводит о мытаре и фарисее, в результате которой, помните, кто оправданным вышел? Причем святые отцы однозначно толкуют, что слова «более оправданным» в данном случае это вовсе не означает того, что и фарисей вышел оправданным. Нет, нет. Просто это такое словоупотребление. Если хотите, может быть, в каком-то смысле, может быть, даже идиома арамейского языка. Нет, нет, вышел оправданным именно этот мошенник, мытарь, который приходит брать налоги и вместо тысячи берет две. И строит себе хоромы. Он вышел оправданным. Вы слышите, кто? А фарисей, который перечислил, не что-нибудь иное, как именно исполнение им закона, религиозного закона, закона Моисеева. Нет, он совсем оправданным не вышел. Он вышел, в данном случае нет никаких оснований сомневаться, осужденным, а не оправданным. И, конечно, потрясающий совершенно факт, которого в истории никогда не было, никогда не было, и быть не могло по логике всего религиозного сознания древнего мира, и быть не могло, слышите, в принципе, это, конечно, факт правого разбойника. Что произошло здесь? О каком исполнении религиозных требований можно было говорить, соприкоснувшись с этой личностью? Сам сознался, достойное по делам нашим мы получили. Слышите? Помяни меня ты, Господи, в твоем царстве. Я там никогда не буду. И он получает ответ, от которого в ярость, наверное, должны прийти представители всех других религий. Сегодня же будешь со мною в раю. Этот негодяй, отъявленный, от того, что он это сказал, уже спасен будет. Да это же вопиющий вызов всему религиозному сознанию. Один только этот факт прямо говорит, знаете о чем? Что христианство, или хотите учение Христа, это откровенно антирелигиозное учение. Антирелигиозная религия против всех религий. Этим фактом он выступил. Не могу, чтобы еще раз не вспомнить вам слова «Иже не во святых и не отца нашего Энгельса», который заявил, христианство возникло, вступило в резкое противоречие по отношению ко всем окружавшим его религиям. Действительно, такое сказать – это уже вызов, страшный вызов. И поэтому по существу представители иудаизма и других религий, они, исходя из своего понимания религии, совершенно справедливо достоин казни, распни его. Ужас! Сказал негодяй в рай. Да он, наверное, и субботу-то не соблюдал. И руки из скамьи, наверное, не мыл, после как придет сторга. И еще многого чего не делал. И его в рай придумал. Явная ересь, и говорить нечего. С чем мы соприкоснулись? Действительно, с фактом удивительным. И на нем стоит остановиться и посмотреть, что же такое произошло здесь, что случилось, что же проповедует христианство, при каком же условии человек способен принять Царство Божие, оказаться в близости Божией, оказаться в Царстве Божьем. При каком же условии? Сначала скажу такое. Если этого кто не понимает, и если этого кто не поймет, он во веки веков не может быть и стать христианином. Он останется на ветхозаветном уровне. Иудеоязычником он останется, для которого форма, для которого внешние дела – это вся совокупность действий по исполнению внешнего, я бы сказал, ритуала, внешней церковной жизни. Вы слышите? Внешней церковной жизни. Так и останется этим, ну уж я хотел сказать идолом, но уж очень это будет резко, как бы самому не попасться под осуждение. Да. Но действительно, тот, кто не поймет этого, никогда христианином стать не может. Хотя бы на нем было 10 митр и 20 крестов, и саны, и звания, и степени, и так далее. Все это чушь. Слышите? Это все чушь. Закопали, и все. Это все человеческое. Суть христианства – вот оно в чем. Что-то такое сделал этот правый разбойник. И не только он. В Евангелии довольно много таких эпизодов. Помните Закхей-мытарь, начальник мытарей? Так вот, давайте поймем, что такого здесь произошло. Потому что нам важен не сам этот человек, правый разбойник, а важна суть того, что должен приобрести человек. Человек должен приобрести, чтобы стать достойным, достойным вхождения в жизнь вечную. Итак, первое. Сказал элементарные слова, на которые не обращаем даже внимания. Достойные по делам нашим. Ну-ка, а чего тут особенного? Чего особенного? Открою секрет, который очень мало кто знает. Но, конечно, я о присутствующих ничего говорить не буду, а скажу о себе. Когда у меня случаются вот большие неприятности, какие-нибудь скорби, какие-то даже приходят страдания переносить, мне и в голову не приходит сказать, что я достойное по делам моим получаю. Что вы? Я брыкаюсь всеми руками и ногами. Как это такое? Ты за что же это мне? Другие хуже меня. И смотрите, как у них здорово, все хорошо. В голову даже не приходит такая мысль, что я достойное по делам моим получаю, что меня оклеветали. Оклеветали, представляете, этого ничего не было. Наговорили. Да что из этого наговора-то вышло? Что дальше произошло? Тут суд целый, в тюрьму засадили. Ну ладно, это уже, может быть, уже крайние случаи. А у нас-то постоянно то одно, то другое, то третье. Я этого не делал, а меня обвинили. Я весь возмущен. Слышите? А правый разбойник-то не возмущен. Левый возмущался. Правый-то не возмущен. Кто способен перед лицом тех страданий, которые выпадают на долю каждого человека в разной степени, с разных сторон, но сказать с полным сознанием: достойные по делам это моим, достойные? Редко вы найдете такой случай. И, к величайшему сожалению, что редко мы это встретим даже среди христиан. Разбойника не знаю, какой религии, какой веры. Это и не важно. Но он сказал такое. Причем в каком состоянии сказал? Это не то, что сидим все спокойненько за чашечкой кофе и говорим: да, я грешный, да, достойно мне все то-то-то, пока меня ничего не коснулось. Тут я, как знаете, после хорошего обеда я могу сказать, наверное, очень убедительную проповедь о посте, например. Тут я буду изощряться так, что все будут просто в восторге и скажут: о, вития! Вот это проповедь о посте. Никто и не знает, что я очень хорошо в это время пообедал, выпил, закусил, полон энергии, и теперь вам распишу все прелести поста, которого я не знаю. Так вот и здесь, если мы вспомним, этот человек-то был на кресте пригвожден. Если когда-то и кто-то читал о том, какие испытывает распятый человек страдания, тот, наверное, поймет, что здесь мы встретились со случаем уникальным. В этом состоянии сказать «достойное по делам нашим мы получили». Итак, первый урок, я бы сказал. Оказывается, тот человек действительно достоин, оказывается, Бога, кто, во-первых, начнет, если хотите, рассуждать то, что именуется на святоотеческом языке богомыслием, начнет рассуждать, с пониманием относиться к тому, что с ним происходит скорбного, может быть, тяжелого, поймет и осознает, что все, что с ним происходит, это не случайность, это не наговоры и подножки злых людей. Обращаю особенно это внимание, друзья мои, и хочу вам сказать одну фразу, которую я слышал и которая поразительно выражает самую суть. Наши недруги, наши враги, которые творят нам пакости прямо очевидный и откровенный. Это, знаете кто? Это наши бесплатные, драгоценные учителя, благодаря которым мы начинаем видеть, что в нас есть. Первое, что мы видим – гнев и ярость на этого негодяя. Ну ладно, он-то негодяй, а ты что, весь содрогаешься от ярости? А ты-то хорош? Содрогаешься весь, что во мне сидит? Знаете, как извержение вулканов бывает? Все кажется хорошо, и вдруг взорвалось. Мы говорим, ой, что там творится. Вот это да. Это вот первое, что мы видим. Оказывается, редко кто из людей способен осознать себя грешником. Будучи грешными и без спора будучи таковыми, мы не видим этого. Не видим. А если видим, то, знаете, как вам сказать «видим»? Вы знаете, какая разница между верить в Бога и верить Богу? О, очень великая разница. Так и здесь. Так и здесь то же самое. Да, я грешный. Хи-хи. Да? Хи-хи. Что-то я не видел ни одного человека, у которого зуб крепко болит, чтобы он при этом хихикал. Что-то весь идет, не знаешь ты, что с тобой творится. Да зуб болит. Да, ух как. Когда что болит, не похихикаешь. Тот человек, который действительно увидит свои грехи, который действительно увидит, какие раны наношу я себе своим лицемерием, притворством, обманом, лукавством и прочими всякими вещами. Если он это почувствует, эти раны, тогда он действительно скажет совсем другое. И когда с ним случится что-то, скажет «достойные по делам моим». Кстати, вы знаете, было бы неплохо, может быть, поискать просто в литературе примеры того, как человек, совершивший тяжкие преступления, ищет буквально искупление своего греха чем? Он готов идти на страдания. Готов. Некоторые сами приходят и говорят, вот делайте что угодно, расстреливайте и так далее. Еще у кого вот сохранилась эта искорка святыни в душе, они сами ищут буквально искупление совершенного преступления. Ну, вспомните хотя бы преступление наказания Достоевского. Там этот главный герой Раскольников представляет хороший пример для данного случая. Итак, оказывается, разбойник показал нам такой пример, о котором даже я никогда не представлял. Действительно, мне и в голову никогда не приходило, чтобы я был достоин тех пакостей, которые мне там делают. Но я как раз недостоин, я возмущен. Слышите? Я возмущаюсь, а не говорю достойные по делам своим. Правда, противоположные. И уже не по секрету скажу, ой, как трудно увидеть себя достойным скорбей и несчастий. Как трудно. Всегда мы находим виновных. Всюду вокруг нас виноваты. Непрерывно. Помните, как отец Роман и Романах пел «Сеем рожь», нет, «Сеем рожь, а косим лебеду». непрестанно ищем виноватых. Строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближних супостата. Ух, как точно сказал! Мне так понравились эти строки и Верда. В ближних супостаты, конечно, а кто же еще? Один я ангел, чистый и непорочный. Не так просто увидеть свои грехи. Скажу еще дальше, даже больше, поразительный факт. Оказывается, чем более человек очищается, тем больше он начинает видеть свою греховность. Опять-таки, поразительный факт. Все думают, что чем более человек совершенствуется духовно, тем что? Ну, ясно, он меньше видит грехов, он же их очищает. Все более видит себя достойным Бога. Все более видит себя, ну, чистым, святым и так далее. Это естественно же, правда? Чем чище мы убираем, тем видим и радуемся. Ой, как хорошо стало! А здесь мы встречаемся с фактом прямо противоположным. Помните, я приводил уже вам эти примеры, когда мы вдруг слышим, Пимен Великий говорит: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Как это вам нравится? Или Макарий Великий в утренней молитве: «Боже, очисти меня грешную, яко николи же, никогда же, сотворих благое пред Тобою». Интересно. Или Сисой Великий, я все вам великих привожу, у которого лицо, как солнце, просияло перед кончиной, умолял ангелов дать ему время на покаяние. Что это такое они? Друг друга не зная, тщательно стараясь жить по Евангелию, пришли все к такому удивительному состоянию. Удивительному состоянию. Оказывается, причина-то очень простая. Чем ближе человек к свету, а Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, тем отчетливо яснее он начинает видеть свою одежонку. А одежонка-то наша вся испачкана, вся грязная. Как убедиться можно в этом? Как прийти к этому, я бы сказал, блаженному состоянию? Святые отцы так и называют его, чтобы начать видеть себя, кто я есть на самом деле, а не в мечтательности пребывать о себе, о своем величии и святыне. Что для этого нужно? Ответ. Ответ, который очень хорошо сформулировал преподобный Симеон Новый Богослов. Но ответ общесвятоотеческий. Тщательное понуждение себя к исполнению заповедей Христовых открывает человеку его греховность. Я в переводе сделал, потому что он говорит так. Тщательное исполнение заповедей Евангелия научает человека его немощи. То есть немощи. Научает его, открывает ему его грехи, открывает его бессилие самому. Я завистливый и ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Стараюсь, а не могу. Немощь еще какая? Из этого состояния, оказывается, только человек может искренне обратиться к Богу. Господи, помилуй, помоги. Не могу сам я справиться. Слышите? Человек только тогда начнет видеть себя грешным, когда он начнет сравнивать жизнь свою не с так называемой общечеловеческой нравственностью. Это, вы знаете, это какая-то детскость, наивность или безумие. Что такое общечеловеческая нравственность? Да там всего раз, два, три и обчелся. Не убивай, не грабь, не обманывай, исполняй законы. Общечеловеческая нравственность. Ну, даже не делай другим того, чего не хочешь себе. Ну, хорошо, я не делаю другим, я праведный. Я праведный. Я не делаю как раз другим, я их не убиваю, не граблю, не обманываю, не подставляю ножки. Вы слышите, кто я? Ну, только живьем канонизировать. Общечеловеческая нравственность и носится с ней, как курица с яйцом. Да при этой нравственности я могу быть, как дьявол, гордым и тщеславным. На всех смотреть сверху вниз. Нет, не об общечеловеческой нравственности речь идет. Речь идет о нечто великом. То, что таинственным, я бы сказал, для человечества и бывшего, и, к сожалению, современного. Сравнивать себя с заповедями Евангелия, а не какими-то абстрактными нормами общечеловеческими. Евангелия. А Евангелие-то говорит о чем? Говорит даже о мыслях. Слышите? О мыслях. О чувствах. О внутренних состояниях, которых никто не видит. Вот на что обрати внимание человек. Ибо твое духовное состояние, оно в конечном счете определяет, слышите, определяет все, что с тобой затем будет происходить и в твоей внешней жизни. Марк Подвижник преподобный говорил, что все то, что мы делаем, уже кажется непроизвольно, является ничем иным, как следствием того, что мы совершаем произвольно, свободно. И эта наша свобода в чем проявляется? Никто никогда сразу не убивает и не грабит, и прочие вещи не делает. А как происходит это? Начинается где это? В душе человеческой, в духе его. Начинается с мыслей и мыслишек. Наконец, заражает его желанием. Наконец, уже приводит его, как раба, к совершению преступления. Нет другого способа увидеть себя, какой я есть на самом деле, кроме одного. Этот способ – сравнивать свою жизнь, внутреннюю прежде всего, и внешнюю, с заповедями Евангелия. Тогда, только сравнивая и понуждая себя к жизни по Евангелию, я могу действительно убедиться, увидеть, кто я есть на самом деле. И вот хочу при этом ответить, что же такое случилось, почему Христос не обвинял отъявленных грешников, а обвинял именно тех, которые, в общем-то, вели очень порядочный образ жизни, которых вы ни в чем не могли упрекнуть, которые были действительно вели прям праведный образ жизни. В чем дело? Дело в таком психологическом, я бы сказал, моменте, что явные грехи, они и видны. Я никак не могу себя считать святым, когда убил человека. Или когда являюсь вором, или когда являюсь пьяницей и так далее. Тут уж очевидно, что называется в глаза, вот оно, я сам вижу. А вот грехи внутри себя, лукавство, лицемерство, притворство, ну, не буду перечислять, которые никому не видны, и я сам их не хочу видеть, и я их и не вижу, они как змеи под листвой скрываются и извращают весь дух человеческий и превращают его из человека в дьявола. Недаром помните слова поразительные, которые сказал Христос иудеям? «Ваш отец – дьявол, и вы похоть отца вашего творите». Вот где происходит извращение души человеческой. Поэтому Христос и не обвинял этих всех явных грешников, потому что и так было ясно, и всем, и им самим, что они грешники. Поэтому мытарь бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости будь мне грешнику». И другие. А вот эти-то видели себя праведниками, и в этом беда. Поэтому в Евангелии встречаем такую божественную иронию, я бы сказал. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Интересно. Неужели есть такие праведники, которым не надо каяться? Вы слышите иронию. Не тех, которые мнят себя уже праведными. Они скорее распнут Христа, нежели будут способны увидеть себя, что они совсем неправедные. Ой, как трудно увидеть человеку свои грехи, который убеждается и убеждается, что он праведный. Итак, второе, что мы видим у разбойника. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Интересно. Вы же видите? Вот смирение-то. Он знал, что ему там, в Царстве Небесном, никогда не быть. Знал и смирился. Знал и смирился. Ты только меня помяни, Господи. Сам я там никогда не буду. Вот это да! Интересно бы найти бы хотя бы одного православного человека, который был бы также убежден не языком, языком я самый грешный на свете, который бы действительно тоже так же был убежден, что он там никогда не будет. Почему убежден? Да потому что я вижу, как я живу. Ничего не живу по Богу. Самое большее живу, как, знаете, заведенные часы. Заведенные часы, как в школе. Положено идти на молитву утром, положено на вечером, положено на службы идти то в десятку, то на всенощную, то на обедню. Положено, ну иду. А куда денешься? Ну попробуй не пойди. Тебе тут же тропарь повесит. Редко, наверное, есть люди, которые могут с чистой совестью, с полным убеждением сказать: «Ты, Господи, только помяни меня там, мне там никогда не быть». Как Пимен Великий сказал: «Поверьте, братья, где будет сатана, там, туда буду ввержен я». Найдете таких? Ой, интересно бы найти. Я не сомневаюсь, что у меня там уголочек где-то есть, все-таки там. Ну, где? Там, естественно. Конечно, ну что вы. Ну, а как же? Да, вот беда-то оказывается. Ну, ладно, это наша беда. А я говорю о том, каким же должен быть человек, чтобы действительно оказаться там. Вот, оказывается, каким. Когда он действительно увидит себя, что он недостоин никакого Царства Божия. Недостоин он. Говорить об этом нечего. И единственное, что остается у него, как об этом мы уже видим у всех святых отцов, исключительно что? Надежда на любовь Божию. Только Бог, если уже меня по своей любви примет, но никак не по моим делам. Вы слышите, как человек, совершивший вот перед кем-то преступление, он понимает, да, все. Все. Никакой нет надежды ни на что. Остается одно. Вдруг, может быть, я буду умолять, просить. Ну, простите, простите. Единственная надежда на что? Простите. Может быть, умилосердятся и простят. Сам я не этот. Я знаю, что за это только одно мне грозит. Совершенно ясно, что я только умоляю, падаю и говорю, простите. Надежда только на то, что вдруг сердце этого человека смягчится. Он проявит милосердие только на это. Слышите? Оказывается, вот это состояние является единственным, при котором только человек может действительно получить дары любви Божией. А когда я хорош, а то еще и лучший в мире, и попробуйте мне только сказать, что я не такой, я вам тут же докажу, до чего я хорош, что вы отскочите в ужасе от меня. Сколько здесь христианства? Одно лицемерие, а не христианство. Вот, оказывается, что нам показывает Евангелие. Совершенно другой принцип указывает, оказывается, спасение. Указывает совершенно другие условия, при которых человек спасается. Все религии говорят, ты должен сделать, исполнить, и тогда только спасешься. Евангелие говорит, никакие дела сами по себе не спасут тебе. Богу ничего не нужно. Никакие дела, никакие заслуги. Это отвратительное явление в католической церкви. Безумие какое-то, заслуги перед Богом. Ужас какой! Какие заслуги? Очень они Богу нужны. Евангелие указывает, спасается человек не этим, а вот тем состоянием, которое продемонстрировал нам во всей силе вот этот правый разбойник. Там, где есть действительно осознание своих грехов, признание себя достойным всего, всяких страданий, наказаний, если хотите, вечных мук достойным. Вот, оказывается, какое состояние, которое на аскетическом языке именуется одним словом – смирение. Оно и только оно делает человека спасенным. Оно только спасает. И больше ничто. Вот чему научает нас этот изумительный факт, описанный в Евангелии. Евангелие открывает нам совершенно другое, совершенно отличное от прочих религий условие пребывания с Богом, то есть спасение. Вот что спасает нас. А все прочее, а все дела, а вся церковная жизнь, а все таинства, значит, не нужны? Из одной глупости в другую. Все они нужны,
но только в той степени и мере, в какой они помогают человеку увидеть себя недостойным. Они есть средства, помогающие человеку прийти вот это состояние разбойника, мытаря. Слышите? Помогают. Если они не помогают, слышите? Если они не помогают, если напротив, они во мне начинают взращивать мнение о себе, тогда они становятся дьявольским для меня средством. Вы слышите? Молитва – великое дело? Да. Возводит Богу? Да. А вы знаете, что многие именно молитвой оказывались на дне адове? Почему? Я молитвенник. Слышите, я сколько тысяч делаю? Сколько я вычитываю? Я хочу указать критерий, который должен быть ориентиром всем христианам. Вот об этом надо всему миру просто сказать. Всем христианам, по крайней мере, ориентиром, по которому мы можем оценивать, ну, лучше всего самих себя. Этот критерий великий, великий критерий, хорошо выражен был словами преподобного Петра Дамаскина. Об этом говорят все отцы. Ну, просто я привожу иногда эти цитаты, которые кратко и сильно выражают идею отцов. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Слышите? Он даже прибавляет бесчисленными, как песок морской. Вы слышите критерием, что является? Открывающееся видение грехов своих. А я иначе думал. Я думал, что мне начинают благодатные переживания, радости, сладости. Появляется дар исцеления других людей, дар прозрения, дар воскрешения мертвых вместе с гробовым. И вообще такие дары. Вот что, оказывается, является признаком, оказывается, святости-то. А что читаем в патериках? Некоторые подвижники достигали этих даров, вы слышите? Даров чудотворения и прозрения. И, не зная вот этого, кончали жизнь самоубийством. Погибали. Вы слышите? Все точно наоборот тому, что в народном представлении. У народа что? Прозорливый. Все. А если еще бесы изгонит, как кажется, изгонит, тут вообще все падает в обморок. Совсем не знают. Вот что является критерием истинного состояния духовного. Первым, повторяю, признаком начинающегося, опять первым, здравие души является видение грехов своих. По мере духовного развития человек все более начинает видеть, слышите, все более видеть свою греховность и свои грехи, поврежденность своей природы. Возникает вопрос, так это же можно впасть в отчаяние? Какой ужас! Не беспокойтесь. И идущий этим путем привлекает к себе благодать Божию. Слышите? Привлекает к себе благодать Божию. И это видение своей греховности, порождающее смирение у человека, привлекает самого Бога. И Бог дает в этом видении своей греховности, в этом покаянии, дает те неизъяснимые действительные переживания благодати Божией, который, не надмевая человека, слышите, не надмевая человека, дает возможность ему еще больше видеть свое падение и все более энергично, если хотите, сильно идти по пути очищения своей души. Два параллельных потока идут. И вот при этом состоянии, состоянии видения своей греховности, как раз человек и может сподобиться, и сподобляются великих дарований Божиих. Ибо кому можно дать эти дарования Божии? Кому можно дать? Только человеку, достигшему смирения. Дай нам сейчас дары чудотворения. Ну, друзья, мы с вами чудотворцы. Можем сделать все, что угодно. Что сейчас будет? Все. Я думаю, через очень короткое время земля вся перевернется кверх тормашками. И мы вместе со всеми прямо в преисподнюю так и сойдем. Нельзя ничего нам дать. Вы подумайте, ничего нельзя дать. Маленькая похвала, и я уже весь растаял. Маленькая укоризна, и я весь в отчаянии. Больны насколько? Насколько мы больны? Не тролль меня, как весь в нарывах. Знаете, человек? Не знаете. Но представьте, кто-нибудь чири имел когда-нибудь? Попробуй прикоснись к нему. В народе чири так и называют. Знаете, как называют его? Барин, не прикоснись. Попробуй прикоснись, тут подскакивает так, что только держись. Так и мы. К нам не прикоснись ни с какой стороны. И мы мним о себе. При правильной духовной жизни, какой этот путь духовной жизни? Понуждение себя к жизни по Евангелию. Покаяние в каждом нарушении. На этом пути человек постепенно, по милости Божией, приобретает все больше видения того, что в нем есть на самом деле, своей греховности. Потому что сразу, если бы нам открыть это, мы бы, наверное, все, веревку на шею. Постепенно открывается это. И с этим откровением нашего падения открывается тут же любовь Божия, который утешает, который радует, который дает мир душе человеческой. Видите, какое учение это предлагает христианство? Духовное учение совсем не то, которое было. Совсем не то. Некоторые наметки его, я вам скажу, просматривается у ветхозаветных пророков. Есть это. Это есть некоторые наметки. Пророк Давид восклицает: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Но, к сожалению, эти слабые штрихи, они не нашли своего развития в религии, в иудейской религии. Пророки, говорившие об этом, были избиваемы. Избиваемы. Кого, как пророка Исаию, перепилили деревянной пилой? Кого побивали камнями? Кого изгоняли? Не нашло это в религии себе места. Только христианство вдруг поставило это и сказало: «Вот оно! Единственное, чем спасается человек. Без этого ничто, никакие внешние церемонии вам не помогут». И не обманывайте себя. Не обманывайте себя своим православием. Так как иудеи, они были во времена Христа, они не сомневались, что православнейшие. А какие же еще? Я перевожу просто на современный язык. И что случилось? Вот так, друзья мои. Ну, Я вам скажу, что можно еще отметить. Вообще во всех сторонах, касающихся духовно-нравственной жизни, христианство оказалось совершенно иной религией. Христианство говорит, вы знаете этот термин, об обожении, достижении богосыновства, противоположность, допустим, буддийскому саморастворению в океане бездонного духа. Христианство говорит о молитве, противоположность медитации. Если молитва действительно очищает человеческую душу, правильной молитвы, то медитация, напротив, человека изолирует от всего прочего. Сам в себе оказывается и достигает ничего большего, как только самосовершенствование. Христианство приводит к бесстрастию, в отличие от стоического бесчувствия. Христианство говорит о мире Иринии, то есть о мире душевном от страстей, от волнения страстей, в отличие от мира Шалома, о котором учит иудейская религия. Шалом, то есть это внешнее благоденствие, благополучие. Христианство говорит, не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Тот же иудаизм говорит как раз о здешнем граде. И грядущий град – это здешний, земной. То есть христианство вступило действительно в резкое противоречие по всем основным параметрам духовной жизни со всеми прочими религиями мира. Вывод. Интересно, откуда это оно взяло? Неужели не ясно, что такие вещи это мог дать только Бог открыть? Чтобы первый в рай вошел бандит, простите, это или сумасшествие, если бы это говорил просто человек, или здесь какое-то потрясающее божественное откровение. И когда разберешь, оказывается, это состояние разбойника, так поймешь, да, это мог сделать только Бог. Христианство действительно божественная религия, а не человеческое произведение, взятое из его ума и из его познания окружающего мира. Нет прецедентов в истории мира, на которые можно было бы указать как на источник происхождения в данном случае и этого великого положения христианской веры.